Издательство АСТ представляет. Константин Малафеев. Империя. Третий Рим. Книга вторая. Часть вторая. Читает Иван Литвинов. Глава третья. Европеизация России. Империя без церкви. Юность Петра. После смерти молодого царя Федора Алексеевича, который твердой рукой вел Россию по пути целесообразных и полезных преобразований, но без коренной ломки устоев, государственность в Третьем Риме ослабла. А вслед за этим Россия почувствовала на себе настойчивое желание Европы влиять на ее внутреннюю и внешнюю политику, притом влиять определяющим образом. Проблема заключалась в том, что кончина Федора Алексеевича оставила престол фактически без государя. У царя, умершего в 1682 году, было два младших брата, сыновья Алексея Михайловича от разных жен, Иван и Петр. Ивану Алексеевичу было 15 лет, но он обладал крайне слабым здоровьем. Петр Алексеевич, напротив, обладал отличным здоровьем, однако пребывал в мальчишеском возрасте 10 лет, и к тому же мало учился. Позднее он всю жизнь будет избавляться от этого недостатка, как разносторонне одаренной самоучкой. Политический опыт Константинопольской империи подсказывал выход из сложившегося положения — соправительство, в рамках которого два государя своими достоинствами компенсируют недостатки друг друга. Однако начало нового правления ознаменовалось кровавым бунтом стрельцов, возмутившихся самоуправством бояр и коррупцией, причина которых заключалась в отсутствии твердой царской руки. На волне бунта к власти пришла старшая сестра Ивана и Петра, волевая царевна Софья. В ту пору ей было уже 25 лет. Она была очень близка с братом, царем Федором Алексеевичем, поэтому в государственные дела начала вникать уже с юности. Вместе с Софьей фактически стал править ее фаворит, князь Василий Васильевич Голицын. Это правление продлилось 7 лет, с 1682 по 1689 год, и, продолжая разумные нововведения Федора Алексеевича, принесло свои плоды. В Москве на Печатном дворе была открыта крупная школа, которую возглавил русский православный человек, иеромонах Тимофей. Школа имела эллино-русский характер и стала выдающимся явлением отечественного образования. Она пропустила через себя сотни учеников, располагала превосходной библиотекой, а характер обучения в ней полностью соответствовал коренным религиозно-культурным основам Третьего Рима. Выбор греческого языка как основного иностранного диктовался идеологическими мотивами. Греческий был ближе к империи и православию, тогда как латынь приближала Россию к Европе. Поскольку образование в московском государстве играло роль ступени в духовном просвещении личности, то церковь естественным образом была призвана возглавить образовательный процесс. Патриарх Иоаким проявлял большую заботу о школе. В частности, он постарался финансово обеспечить создание особого учебного собрания книг на греческом языке. Впоследствии типографская школа иеромонаха Тимофея стала основой для появления первого высшего учебного заведения в Москве славяно-греко-латинской академии ученых греков братьев Лихудов. Но существовал и альтернативный образовательный проект. В столичном Заиконоспасском монастыре книжник латинского направления Сильвестр Медведев устроил училище с явным уклоном в польско-латинскую, по сути, католическую ученость. Лишь постоянное противодействие со стороны патриарха Иоакима не позволило Медведеву возглавить академию. Патриарх Иерусалимский Досифей II, также оберегая Третий Рим от латинской ереси, так писал царю Федору. «Благодарим Господа Бога, якого дни святого вашего царствия благоволи быть и в царствующем вашем граде Еленской школе, еленским языком писано Евангелие апостол, елена бяши святи отцы, еленски написавшися деяния святых соборов и святых отцов, списание и все святые церкви книги, и сие есть божественное дело, еже учите христианам еллинский язык. Разумеется, книги православной веры, яко же Писание суть, и познавать, и толкование их удобно. И наипаче, дабы отдалении были от латинских, иже исполнены суть лукавства и прелести, ереси и безбожества. В 1686 году с Речью Посполитой был заключен вечный мир, окончательно закрепивший за Россией мать городов русских православный Киев, бывший под поляками в течение нескольких веков. Но при этом католическое влияние усиливалось в самой Москве. Василий Голицын начинал свою военную карьеру в знаменитом Чигиринском походе 1678 года, где русские впервые успешно сразились с османами. С тех пор его внешняя политика неизменно имела антитурецкую направленность. Россия стала участником Священной Лиги католических государств во главе с Ватиканом, включавшей империю Габсбургов, Польшу и Венецию. Иезуитам, организаторам геноцида против православных в Речи Посполитой и инициаторам польской экспансии в Россию смутного времени было официально разрешено селиться в Москве, но не им одним. Протестантам, включая французских гугенотов-кальвинистов, также предоставлялось политическое убежище. Выросла знаменитая немецкая слобода «Кукуй», как называли ее москвичи, полная не только искусных мастеров, приглашенных для государственных нужд, но беженцев и аферистов со всей Европы. Голицын даже собирался ввести для обитателей немецкой слободы свободу вероисповедания. Так что юный Петр, ненавидевший Софью и Голицына со времени убийства Нарышкиных, родственников его матери, во время стрелецкого бунта 1683 года, по иронии судьбы, рос среди авантюристов Кукуя, приглашенных этим же Голицыным. В 1689 году Петр низложил Софью, вместе с ней пал и Голицын. Софья отправилась доживать свой век в Новодевичий монастырь, а лишенный всех должностей и имений князь Голицын — на Дальний Север. 17-летний царь Петр I стал полновластным правителем государства. Он, с юных лет возымевший обыкновение посещать немецкую слободу, подвергся там, во-первых, глубокому физическому развращению, невообразимому для православного юноши, а во-вторых, колоссальному влиянию идей нового просвещенного европейского Ханаана. Оккультисты, кальвинисты и иезуиты боролись в кукуйских трактирах за ум любознательного, но неопытного царя. Петр выбирал себе друзей среди иноземцев, жителей немецкой слободы. Особенным другом Петра стал уроженец Женевы, гнезда секты кальвинистов, солдат удачи Франц Лефорт, многие годы игравший роль товарища и советника молодого государя. Европейские авантюристы с рассказами о дальних странствиях и механических диковинках, а также доступные немецкие официантки, покорили сердце юного царя. Он заболел Европой. Апофеозом этой болезни стала организация Петром Алексеевичем грандиозной дипломатической поездки по протестантским странам Северной Европы, Великого посольства 1697-1698 годов. Петр давно хотел посетить манящую его Европу, но дождался времени, когда отъезд из России перестал быть опасным. До него ни один царь или великий князь не покидал страну, кроме как с целью участия в военном походе. Это было неслыханное дело, которое могло привести к волнениям в народе, а ведь у Петра был формальный соправитель и старший брат, болезненный царь Иван Алексеевич. В 1696 году царь Иван скончался, и Петр решился ехать в Европу. Из этой поездки царь вынес еще большее преклонение перед Западом и особенно новым Ханааном Голландии и Англии. В обеих странах царственного гостя принимал Вильгельм Оранский, который являлся как штатгальтером Голландии, так и королем Англии. Многие позднейшие действия Петра объясняются тем влиянием, которое не переставал на него оказывать новый Ханаан в лице своих представителей, как высокопоставленных, так и рангом пониже. В Амстердаме и Лондоне царь не только учился корабельному делу. Поддавшись европейским соблазнам, он решительно изменил своему православному детству. Петр предоставил своему товарищу по безудержным кутежам маркизу Кармартону право продать в России 3000 бочек табака, отменив при этом все прежние царские указы о запрете адского зелья. Петр также посещал Лондонское королевское общество, гнездо оккультистов, где общался с Исааком Ньютоном, а также сошелся с епископом Солсбери Гилбертом Вернтом. Епископ был ярым борцом против католичества и апологетом англиканской монархии, в которой король является местоблюстителем Бога на земле, обязанным карать нечестивые деяния против него. Взгляды Берната на отношения церкви и монарха станут впоследствии основой антицерковной политики Петра. После возвращения из Великого посольства царь Петр Алексеевич начал безудержно реформировать Россию в духе радикальной европеизации. Третий Рим реформировался по образу и подобию своего извечного врага — Нового Ханаана. Великобритания — Новый Ханаан. Англия не сразу стала для Нового Ханаана базой, идеально соответствующей его целям и задачам. Все началось в XVI веке с короля Генриха VIII, прозванного «Синей бородой». Для английского монарха было большой честью жениться на испанской принцессе Екатерине Арагонской, дочери католических королей Фердинанда и Изабеллы и тетки могущественного Карла V, императора Священной Римской империи германской нации. После 18 лет брака Генрих захотел развестись с Екатериной. Отказ Ватикана удовлетворить его просьбу привел к разрыву Англии с Римской церковью. Генрих вошел в историю с одной стороны как развратник и многоженец, а с другой как тиран простого народа, осквернитель святынь и истребитель монастырей. Генрих отстранил от должности, а затем и казнил своего учителя, лорда-канцлера Томаса Мора, автора знаменитой «Утопии». Несмотря на принадлежность к движению гуманистов, канцлер был католиком и поэтому удерживал короля от разрыва с папой. На смену Мору Генрих возвысил безродного Томаса Кромвеля, двоюродного прапрадеда будущего цареубийцы Оливера Кромвеля. Кромвель был удачливым коммерсантом и адвокатом, начинавшим свою карьеру в банках Медичевской Флоренции, а затем работавшим в Голландии. Этот первый министр престарелого развратника Генриха безо всякой жалости расправился с древними святынями английской церкви. Он стал настоящим идеологом англиканства. По образцу немецких лютеранских князей, король должен был стать непререкаемым главой церкви у себя в стране, чья власть — того и вера. В экономической сфере для перевода доходов церкви в казну короля была придумана так называемая диссолюция. Исследователь Леонид Беляев пишет: «Диссолюцион, упразднение монастырей, представляло собой ключевое мероприятие церковной реформы короля Генриха VIII. Монашество, как организованная сила, попросту уничтожалось. Корона задумала выдворить из страны всех сестер и братьев вообще. Начались массовые преследования и притеснения. В 4 года король Генрих и его главный министр, лорд-хранитель печати Томас Кромвель, уничтожили то, что создавалось столетиями. Одной из важнейших целей в упразднении монастырей было и уничтожение суеверного почитания реликвий, прежде всего мощей. Соборы Англии были в буквальном смысле слова очищены от собиравшихся веками сокровищ. Великолепные раки и реликварии были ободраны, памятники и статуи разбиты, огромные собрания святых мощей, только в Кентербери 400, утрачены. Для расправы с объектами суеверия была создана специальная королевская комиссия, в задачи которой входило уничтожение святынь. Таким образом, в отличие от Нидерландов, где в это же время свирепствовал террор кальвинистов и иконоборцев, в Англии христианские святыни уничтожались самой королевской властью. В Кентербери по прямому приказу короля была уничтожена гробница наиболее почитаемого в Англии святого Фомы Бекета. Монашеские братства упразднялись, школы и больницы закрывались, монастыри разрушались целиком, вплоть до стен и фундаментов. Некоторые были даже юридически превращены в королевские каменоломни. Отобранные у монастырей земли поступали в казну и оттуда раздавались королем своим преданным слугам, отличившимся в борьбе с церковью. Историк Савин пишет: «В календаре патентов и в статутах с апреля 1536 по январь 1547 года, Генрих умер 28 января, я отметил 1500 отчуждений недвижимости английских монастырей. Выручка от продажи английской монастырской недвижимости окажется близкую к 700 тысячам фунтов. Включая секуляризованную землю, доходы Генриха составили 1 300 000 фунтов. Для сравнения, экспорт Англии за весь XVI век не превысил 1 100 000 фунтов. Разграбление церкви заложило основу экономических достижений знаменитой дочери Генриха, королевы Елизаветы, чьей матерью была та самая Анна Болейн, из-за незаконной страсти к которой разразилась трагедия английской церкви. Однако сначала Генриху наследовала его дочь от законного брака с Екатериной Арагонской, Мария I Тюдор. В ее царствование началась католическая реакция, и возвысившиеся при Генрихе протестанты были вынуждены бежать в Европу. Но правление Марии длилось недолго, с 1553 по 1558 год, и вслед за ней стала править ее сводная, незаконно рожденная сестра Елизавета. Английские протестанты, проникшиеся идеями кальвинизма за время пребывания в Европе, после своего возвращения в Англию при королеве Елизавете были разочарованы. Они убедились, что англиканство создавалось исключительно под короля для решения конкретных политических задач. Кальвинистский республиканский дух не приживался при дворе. Тогда пуритане, чистые протестанты, от латинского «puritas» — «чистота», стали в оппозицию к англиканскому духовенству. Они даже создали свою псевдоцерковную структуру — пресвитерианство, в которой епископы были заменены выборными старейшинами — пресвитерами, от греческого «пресвитера» — «старший». Они также сугубо почитали Ветхий Завет и субботу. В целом пуритане стали самой близкой иудаизму христианской ересью. Лоренс Ньюман отмечает: «Во взглядах на жизнь, знаниях, социальных, религиозных и политических институтах пуританская Англия имела много общего с евреями.